А теперь несколько слов о погоде. В столице сегодня ночью минус 14, минус 16 градусов. Днем без осадков температура также минус 14, минус 16. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге местами небольшой снег. Днем преимущественно без осадков. Температура ночью минус 18, минус 20 градусов. Днем от минус 14 до минус 16. В Москве 6 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите. Авиаперелеты между Россией и Грузией не будут возобновлены в этом месяце. Переговоры в Москве прошли не очень удачно. Российский рынок дешевых легковых автомобилей может стать настоящим полем битвы между российскими и зарубежными компаниями. Альберт Гор получает всеобщее признание в качестве режиссера документального кино. Эти и другие темы, а также обзор региональной печати, новости спорта и экономики, панораму культурных событий – все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». И мы переходим к главной теме нашей утренней программы. Накануне 15-летия Российского союза промышленников и предпринимателей президент России Владимир Путин в очередной раз встречался с ведущими российскими предпринимателями. О чем говорили в этот раз, о чем говорили раньше? Какова история взаимоотношений РСПП и официальной власти? Такова главная тема нашего утреннего эфира, в которой попытаются разобраться корреспонденты «Радио Свобода» в течение нашей программы. И в продолжении темы вопрос, к которому мы сегодня обращаемся к нашим слушателям. Как, по вашему мнению, меняются отношения российского бизнеса и власти в последние годы? Пишите нам, мы ждем ваших сообщений на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-4940. Абонент «Радио Свобода», я обращаю ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих городов. Авиаперелеты между Россией и Грузией не будут возобновлены в этом месяце. По данным Минтранса России, задолженность грузинской страны за аэронавигационное обслуживание составляет около 4 миллионов долларов. Российская сторона может начать авиасообщение с Грузией, если грузинская сторона заявит о готовности погасить долг. Нерешенными еще остаются многие вопросы российско-грузинских отношений. В Россию до сих пор не поступают грузинские вина и вода Боржоми. Граждане Грузии не могут получить российские визы. Посол России в Грузии Вячеслав Коваленко, отозванный из страны в разгар конфликта осенью прошлого года, вернулся в Тбилиси и прокомментировал наиболее острые моменты российско-грузинских отношений, рассказывает моя коллега Любовь Чижова.
Чрезвычайного и полномочного посла России в Грузии Вячеслава Коваленко отозвали из Тбилиси в октябре прошлого года, после того, как грузинские спецслужбы задержали нескольких российских военных и обвинили их в шпионаже. После этого российско-грузинские отношения испортились окончательно. Россия объявила грузинские вина и знаменитую воду Боржоми некачественными и запретила их ввоз в Россию. Чуть позже в стране началась настоящая охота за грузинами. Их высылали из России сотнями. Грузия не осталась в стороне. После того, как было объявлено о возможном скором вступлении России в ВТО, официальный Тбилиси пригрозил, что будет всячески этому препятствовать. Сейчас отношения между странами вроде бы налаживаются. На днях Вячеслав Коваленко вернулся в Тбилиси. Накануне он провел пресс-конференцию, которую транслировали и в Москве. «Как же должна вести себя Грузия, чтобы не раздражать Россию?» – спросили у Коваленко грузинские журналисты.
Надо, чтобы в Грузии прекратилась та антироссийская риторика, которую продолжаем мы слышать чуть ли не ежедневно. Я здесь нахожусь чуть больше 2 недель, и, к сожалению, мне очень часто приходится слышать высказывания с явным антироссийским подтекстом. И сколько уже говорилось о том, что нужно это дело прекратить, но мы вновь и вновь продолжаем слышать о том, что, мол, Россия является недругом Грузии, что между нашими двумя странами нет никаких общих интересов, что Россия Грузию оккупировала и так далее и тому подобного.
Вячеслав Коваленко считает, что обычные грузинские граждане относятся к России очень хорошо и ждут не дождутся, когда экономические связи между двумя странами возобновятся.
В разговорах с различными людьми мне очень редко приходилось слышать такие негативные слова в адрес России. Думаю, они, эти слова, не отражают общественное настроение, а используются политиками в конъюнктурных и сиюминутных интересах. А зря. Это не на пользу российско-грузинским отношениям.
По словам Вячеслава Коваленко, большинство грузин волнует, когда Россия возобновит выдачу виз для граждан Грузии. Конкретную дату начала этой работы посол не назвал, заметив, что для наведения порядка в выдаче виз требуется много времени. По версии посла, выдача виз была приостановлена не по политическим, а по чисто техническим причинам. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Во вторник журналистам стало известно о жутком случае, произошедшем в башкирском городе Стерлитамаке 25 января. Пьяный милиционер, управлявший автомобилем, сбил беременную девушку и, пытаясь скрыться с места преступления, протащил ее за собой в течение 500 метров. Подробности в материале корреспондента «Радио Свобода» Александра Валиева.
16-летняя Лариса Павлова, приехавшая учиться в Стерлитамак из Мурманска, в марте готовилась стать матерью. В тот день она вышла из женской консультации и стояла в ожидании маршрутки на остановке общественного транспорта. Неожиданно на перекресток выехала «Нексия» с тонированными стеклами и наехала на девушку. Рукав пуховика Ларисы зацепился за переднее колесо, и ее поволокло по дороге. Девушка свободной рукой стучала в двери водителя и кричала, чтобы он остановился. За машиной с криком бежали люди. Встречные автомобили сигналили и пытались остановить «Нексию», но она продолжала движение. Как позже рассказала Лариса, на одном из поворотов ее перевернуло на живот, и она почувствовала, что потеряла ребенка. Только через 500 метров двум машинам удалось с двух сторон заблокировать «Нексию». Но ее водитель все же газовал, пытаясь уехать, и каждый раз проезжал колесами по ногам девушки. В машине оказались три человека, пассажиры были в милицейской форме. Водитель был настолько пьян, что не мог стоять на ногах. Врачи обнаружили у Ларисы перелом голени, бедра, костей таза, копчика, открытые раны на руках и удары. Ребенка спасти не удалось. Девушка до сих пор в больнице. Вот что рассказала ее мама София Николаевна.
Состояние, конечно, у него сейчас тяжелое. Сегодня операция. Заказали, купили за свой счет мы, что нужно было для операции. Она без присмотра не может. У него все тазобедренные, все ноги переломлены. Она же вставать не может. Ходить куда-то тоже не может. Все надо подавать, кормить ее тоже надо. Естественно, я около нее буду. Говорят, которые ДТП совершили, говорят, он дознавателем работал, сам милиционер.
Итак, девушку прооперировали. Причем деньги за необходимые медицинские приспособления пришлось платить из своего кармана. Между тем, сам преступник на свободе. У Ларисиной мамы есть информация о том, что в тот день этот господин, чью фамилию пока не называют, получил капитанские погоны и отметил это событие, поэтому и был настолько пьян. Следствие ведется, но в прокуратуре пока дают очень скупые комментарии. Вот что сказал прокурор Стерлитамака Руслан Зубаиров.
Уголовное дело следствием прокуратуры города Стерлитамак возбуждено по статье 264 части 1 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», часть 1. На данный момент проводится предварительное расследование. Принимаются к мере установления очевидцев данного факта. В дальнейшем будут уже приняты меры по сбору и по дальнейшему ходу оперативного расследования. По санкции за данное преступление предусматривает следующий вид наказания. Это ограничение свободы на срок до 5 лет, лишение свободы на срок до 2 лет, лишение права управлять транспортным средством на срок до 3 лет или без такового. Но это уже будет принимать решение суд.
В милиции пострадавшим сказали, что оказавшиеся в тот день в машине сотрудники УВД уволены 22 января, то есть на день аварии уже не являлись милиционерами, хотя камеры наружного наблюдения АЗС, близ которой развернулась трагедия, зафиксировали, что люди, выпавшие из бешеной «Нексии», были в милицейской форме. Есть версия, что из УВД их уволили задним числом. Александр Валиев для «Радио Свобода», Башкирия.
Четверть седьмого в Москве, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Екатеринбурге 7 человек погибли во вторник в результате пожара на одном из предприятий. По меньшей мере 10 человек пострадали. Районный суд в Чите рассмотрит сегодня вопрос об избрании меры пресечения к главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому и руководителю банка «Минате» Платону Лебедеву. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия может потерять европейские рынки сбыта, если начнут поставки нефти в обход его страны. По меньшей мере 19 человек, в том числе двое военнослужащих США, погибли за минувшие сутки в разных районах Ирака. Сегодня в эфире «Радио Свобода» программа «Час прессы». Украинские социалисты создают свой медиахолдинг. В киевской студии «Радио Свобода» руководитель холдинга журналист Юрий Бутусов. Ведет программу Виталий Портников. Слушайте «Радио Свобода», программа «Час прессы» в 11 часов по московскому времени. 6 часов 16 минут в Москве. Традиционное время для выпуска новостей спорта. И в студии рядом со мной моя коллега, спортивный обозреватель «Радио Свобода» Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
И начнем мы, так как зима крепчает, с новостей биатлона, чемпионат мира в Италии.
Вчера в итальянском местечке Анхель-Сантерсельва прошла мужская гонка на 20 километров с четырьмя огневыми рубежами. В тройку призеров вошли француз Рафаэль Пуаре, немец Михаэль Грайс и чех Михаил Шлезингер. Пуаре завоевал 7-й чемпионский титул в карьере и 1-й после 2004 года. А Шлезингер стал уже двукратным призером нынешнего первенства. Лучшим из российских биатлонистов был Николай Круглов, не допустивший ни одного промаха и показавший 5-й результат. 3 дня из-за плохой погоды откладывался старт другого чемпионата мира по горным лыжам в Воре, это город в Швеции. Но во вторник, наконец, организаторы сумели провести соревнования в супергигантском слаломе. Мужская их часть завершилась сенсационной победой итальянца Патрика Штаудахера, а женская принесла радость местным болельщикам. Аня Персон отстояла чемпионский титул, завоеванный 2 года назад в Борме. Вот как выглядят тройки медалистов. Мужчина первый Штаудахер, второй Фриц Штробль из Австрии, третий швейцарец Бруно Кернин. И у женщин первая Персон, вторая Линдси Килду, американка, и третья Рената Гёчль из Австрии. В Гронингене прошла товарищеская встреча футбольных молодежных сборных Голландии и России. Хозяева поля оказались сильнее 3-0. Сегодня сыграют первые сборные этих двух стран. Ну, из других товарищеских игр, которые были сыграны во вторник, отмечу поражение бразильской сборной от команды Португалии 0-2 и чемпионов Европы греков от соперников из Кореи 0-1 и ничью 2-2 во встрече молодежных сборных Англии и Испании. Теннисистки на этой неделе выступают на 2 турнирах во Франции и Таиланде. В Паттайе 2 россиянки, игравшие во вторник, не смогли пробиться во второй круг. Василиса Бардина уступила австрийке Сибил Баммер 1-6, 4-6. А Мария Кириленко, вторая ракетка этого турнира, проиграла австралийке Николь Прат 7-6, 2-6, 5-7. Алла Кудрявцева одержала победу над китаянкой Мэн Юань 1-6, 6-1, 6-3 и вышла в следующий раунд. А в Париже вчера играла лишь 1 представительница России, Екатерина Бычкова. Она взяла верх над швейцаркой Патти Шнидер 3-6, 6-4, 6-3. Но отмечу, что крупных мужских турниров на этой неделе нет, так как ведущие теннисисты готовятся к матчам первого круга розыгрыша Кубка Дэвиса.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова. В 2006 году в России было продано около 2 миллионов новых легковых автомобилей, из которых каждый второй стоил менее $10 000. Доля российских производителей в этом сегменте рынка неуклонно сокращается. В нем могут появиться новые модели от японских компаний Toyota и Nissan, а французская Renault только что подписала соглашение об увеличении вдвое совместного производства в Москве, где выпускается малолитражный Renault Logan. Впрочем, полагают некоторые эксперты, в ближайшие годы спрос в России может сместиться в класс еще меньших автомобилей. Тему продолжит Сергей Сининский.
В 2006 году в России было продано 800 тысяч новых отечественных автомобилей и 1 миллион новых иномарок, как импортных, так и местной сборки. Какова в каждом из этих сегментов рынка доля наиболее дешевых автомобилей с базовой ценой примерно до $10 000? Из Москвы аналитик инвестиционной компании «Антанта Капитал» Илья Макаров.
Если говорить о автомобилях российского производства, 100% относится к сегменту до $10 000. «Самары» стоят порядка 7500, 110 «Лады» стоят 8300, «Калина» 8,5, ну, там чуть побольше. То есть все 100%, в общем-то, российских автомобилей относятся к сегменту до 10 тысяч. Теперь, что касается иномарок, по некоторым подсчетам, порядка от 15 до 17% вот относятся к сегменту до $10 000. Сюда относятся такие автомобили, как «Deo Nexia» 8700 стоит, «Chevrolet Lanos» 8700, ну, это базовые цены, «Renault Logan» 9,5, «Deo Matisse» 7700, такой сегмент. А и Б класса, ну, возможно, и некоторые С, наиболее популярных автомобилей.
В целом, на российском автомобильном рынке как изменилась в минувшем году доля именно этого сегмента, то есть автомобилей стоимостью примерно до $10 000?
По заявлениям Минпромэнерго, по их статистике, в 2005 году на этот сегмент приходилось 54% автомобилей, в 2006 году уже 46%.
На прошлой неделе руководство российского АвтоВАЗа приняло решение о разработке специальной бюджетной версии модели «Лада Калина», которая стоила бы на 10-15% меньше продающихся ныне за счет исключения из комплектации некоторых узлов, упрощения оформления салона и, возможно, отказа от оцинкованного кузова. По планам, первые такие машины должны появиться в 2008 году, но станут ли они в результате более привлекательными, чем ближайшие конкуренты? Тот же Renault Logan, например, или южнокорейские малолитражки? Управляющий директор инвестиционной компании AG Capital Александр Агибалов.
Заявление АвтоВАЗа, на мой взгляд, и создание нового автомобиля класса А преследует цель создания дешевого русского народного автомобиля, который бы на конвейере заменил со временем классику. Ключевым словом является там надежного дешевого. Соответственно, будет ли он конкурент Лагану? Скорее всего, что нет, потому что класс данного автомобиля будет несколько пониже. И, соответственно, на мой взгляд, он пойдет на смену классическому семейству, которое сейчас присутствует на конвейере ВАЗа.
По мнению Александра Агибалова, при сокращении одного сегмента этого рынка можно ожидать роста спроса в другом, еще меньших автомобилей.
Тот сегмент, который был заявлен АвтоВАЗом, то есть сегмент А, который они вместе будут новую модель разрабатывать вместе с Магной, соответственно, данный сегмент, на мой взгляд, будет расти. Причина следующая, что маленькие автомобили в связи с увеличением трафика в городских агломерациях и проблемой инфраструктурных, прежде всего, слабой развитостью дорожной сети, она будет все более и более востребована.
Спасибо. На наши вопросы отвечали в Москве управляющий директор инвестиционной компании AG Capital Александр Агибалов и аналитик инвестиционной компании «Антанта Капитал» Илья Макаров.
С ними беседовал Сергей Сининский. 6:22 в Москве. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Куда исчезли миллиарды долларов, выделенные на восстановление Ирака? Сталин и будущее российско-американских отношений. Из космических героев в уголовные преступники. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Шигалкин. Куда исчезли миллиарды долларов, отправленные в свое время мешками в Ирак для финансирования усилий по восстановлению страны? На этот явно необычный в стенах Конгресса вопрос пришлось во вторник ответить бывшему послу Полу Бремеру, руководившему американской администрацией в Ираке. С подробностями Алан Давыдов.
Во вторник бывший глава американской администрации в Ираке Пол Бремер был приглашен на слушание Комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей. Члены комитета, в котором преобладают демократы, предъявили Бремеру обвинения в серьезных просчетах в начальный период восстановления страны. Больше всего конгрессмены хотели узнать от Бремера, куда делись миллиарды долларов наличными, которые в тот период были доставлены в Ирак для восстановления страны. Глава комитета Генри Ваксман сказал, что его шокировало само решение послать доллары наличными в Ирак. Наличность весом свыше 363 тонн была загружена в военно-транспортные самолеты Си-130, направлявшиеся в Багдад. Такое количество денег кажется просто невероятным. Кто в здравом уме пошлет 360 тонн наличности в зону, где идет война? Но именно так поступило наше правительство. По словам Ваксмана, за 13 месяцев миссии Бремера в Ираке Федеральная резервная система США переправила в Ирак 12 миллиардов долларов наличными. Ваксман обвинил Бремера и его помощников в некомпетентности, выразившейся в бесконтрольной передаче этих денег многочисленным иракским чиновникам. Они разошлись по карманам коррумпированных чиновников. Что хуже всего, не исключено, что часть этих денег попала в руки мятежников, которые сражаются против нас сегодня в Ираке. Пол Бремер согласился, что решение послать наличность в Ирак оказалось не из лучших, но заметил, что иракская компания вообще не изобиловала безупречными решениями. Признав, что уследить за всеми деньгами в рамках его мандата было практически невозможно, Бремер все же сказал, что, по его убеждению, большинство денег пошло, помимо прочего, на зарплату работникам социальных служб и на пособие нуждающимся иракцам. Как это часто случалось в Ираке, идеалы разошлись с реальностью, с которой нам пришлось столкнуться. Мы вынуждены были найти способ быстро пустить в дело деньги, принадлежавшие иракскому народу, чтобы оплатить труд людей, восстанавливавших собственную страну. Пол Бремер и некоторые республиканцы-законодатели указывают, что деньги на реконструкцию, которые, как полагают, были разбазарены в Ираке, поступили от продаж иракской нефти из замороженных иракских активов, но отнюдь не от американских налогоплательщиков. Слушания об использовании финансовых средств в иракской компании будут идти всю текущую неделю. В частности, будет также рассмотрен вопрос о возможных злоупотреблениях при оформлении военных контрактов.
Рассказывал Алан Давыдов. Может ли телевизионная реабилитация Сталина в России предвещать серьезное ухудшение американо-российских отношений? Некоторые американские политологи видят за демонстрацией 40-серийного сериала о Сталине тенденции, которые могут развести еще дальше США и Россию. Интересно, что в Соединенных Штатах только что вышел шумный роман «Дом свиданий», живописующий ужасы ГУЛАГа. Прокомментировать это символическое столкновение взглядов я попросил социолога, профессора Мичиганского университета Владимира Шлепентоха.
Я думаю, конфликт между этими двумя тенденциями сейчас резко обострится после нового телевизионного фильма о Сталине, который поставлен на российском телевидении режиссером Любомировым. 40 дней страна будет получать информацию, восхваляющую Сталину на уровне не Брежневского периода, а на уровне 48-52 года. Когда Запад осознает суть этого фильма, когда западные медиа познакомятся с этим фильмом более основательно, то этот конфликт будет еще более серьезным. И прежде всего потому, что трудно себе представить, чтобы этот фильм такой длины и показанный на правительственных, государственных каналах, не был одобрен администрацией президента.
Профессор, вы сказали, когда Запад осознает значимость этого фильма. А что, собственно, нового, по-вашему, открывает факт создания и показа этого сериала? Ведь ностальгическое отношение многих россиян к Сталину ни для кого не секрет.
Логика здесь такова. Это не может происходить без одобрения Кремля. Значит, Кремль склоняется к жестким методам и во внутренней жизни страны, и во внешнеполитической активности страны. Сталин – это символ. И как символ Сталин необычайно силен. Между прочим, как мы видим, не только в России, но и в Западе. И я и думаю, между прочим, это нужно исследовать, может быть, я этим и займусь, что сталинская символика на Западе все больше отходит от сталинских ужасов и ГУЛАГа к пониманию того, что порядок в России может быть осуществлен только жесткими методами.
И это, по-видимому, печальное открытие для Запада и Соединенных Штатов. Открытие, свидетельствующее о том, что надежды на превращение России в братскую демократию были преждевременны. И, видимо, нужно готовиться к охлаждению отношений.
Я думаю, что да. Я думаю, это почти неизбежно. Просто потому, что Кремль ведет себя все более и более агрессивно. И дело Литвиненко одному из доказательств моей точки зрения.
Говорил социолог, профессор Мичиганского университета Владимир Шлепентох. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В ближайшие полчаса вы услышите. Альберт Гор получает всеобщее признание в качестве режиссера документального кино. О странностях зимы и о тонкостях профессии синоптиков Роман Вильфанд в передаче «Время гостей». И также я напоминаю, что сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, как, по вашему мнению, меняются отношения российского бизнеса и власти в последние годы. Пишите нам, мы ждем ваших сообщений на пейджер. Сегодня в час дня по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Образование». Автор и ведущий Александр Костинский. Тема передачи – обучение специалистов некоммерческих организаций, взаимодействие с государством. Гости – менеджер программ британского фонда благотворительного CAF Ника Антоникова и руководитель программ развития демократии в сельской России Любовь Овчинцева. Слушайте «Радио Свобода». Ну а сейчас в Москве половина седьмого. Утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Екатеринбурге 7 человек погибли во вторник в результате пожара на предприятии «Агроспецмонтаж». По меньшей мере 10 человек пострадали. Представитель МЧС заявил Интерфаксу, что одной из причин трагедии стало загромождение территории предприятия, из-за чего люди не смогли быстро ее покинуть. Районный суд в Чите рассмотрит сегодня вопрос об избрании меры пресечения к главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому и руководителю банка «Минотеп» Платону Лебедеву. В одной из воинских частей Астраханской области солдат срочной службы убил двух заслуживцев и еще одного ранил, потом застрелился сам. Проводится расследование. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия может потерять европейские рынки сбыта, если начнет поставки нефти в обход его страны. В интервью агентству Reuters во вторник Лукашенко отметил, что поставки нефти в обход Беларуси обойдутся Москве значительно дороже. Российский журналист Александр Косвинцев попросил политического убежища на Украине. Журналист утверждает, что после серии репортажей о криминальных связях губернатора Кемеровской области Амана Тулеева его преследуют российские правоохранительные органы. По меньшей мере 19 человек, в том числе двое военнослужащих США, погибли за минувшие сутки в разных районах Ирака. Вооруженные нападения были совершены в Багдаде, Баку и ряде других городов. В Багдаде похищен иранский дипломат. Как утверждает МИД Ирана, второй секретарь посольства в Ираке был захвачен в воскресенье людьми, связанными с иракским министерством обороны. Президент США Джордж Буш одобрил план Пентагона создать единое централизованное командование для Африки. В городе Газа во вторник вечером убит местный активист группировки «Хамас». Еще трое ранены. Машина, в которой они ехали, подверглась обстрелу. Ответственность за нападение взял на себя один из местных кланов. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт сообщил, что 19 февраля встретится с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом и госсекретарем США Кондолизой Райс.
И несколько слов о погоде. В столице сегодня ночью минус 14, минус 16 градусов, днем без осадков. Максимальная температура также от 14 до 16 градусов ниже нуля. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Температура ночью минус 18, минус 20 градусов, днем от минус 14 до минус 16. Шесть часов 32 минуты в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Владимир Путин встретился с представителями бизнеса России. Глава государства обсудил экономические вопросы с крупнейшими российскими предпринимателями. Один из участников дискуссии, руководитель Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, уверен, что после беседы с президентом в экономике России произойдут серьезные изменения, рассказывает корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Владимир Путин вчера днем встретился с крупнейшими предпринимателями, чтобы обсудить тему диверсификации экономики России. Глава государства принял гостей в том же самом зале Кремля, где несколько лет назад он слушал речь ныне опального олигарха Михаила Ходорковского. На этот раз президент призвал бизнес больше развивать переработку сырья в стране, нежели его экспорт за границу, говорит глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
Мы обсуждали всего лишь одну тему. Что нужно делать для того, чтобы крупные российские компании углубляли, так сказать, переработку сырья, шли в следующие переделы и увеличивали долю добавленной стоимости, производимой на территории Российской Федерации. Причем речь идет о облагораживании структуры производства, независимо от того, идет ли речь об импортозамещении либо об экспорте. Экспорт, как вы знаете, у нас все больше и больше становится сырьевым, несмотря на то, что реализуются вроде проекты в обрабатывающих отраслях. Понятно, что это связано с чрезмерно благоприятной конъюнктурой мировых сырьевых рынков, но, тем не менее, даже в этих условиях российские крупные компании озабочены тем, чтобы идти вот в эти следующие технологические переделы.
Такого же мнения придерживается министр промышленности и энергетики России Виктор Христенко. По его мнению, все, о чем говорил президент, можно считать программой развития экономики на ближайший год.
Содержательная часть всей этой встречи была посвящена одному главному моменту, новому этапу в развитии российской экономики и новым задачам. И, собственно, обмен мнениями строился вокруг этого. А новые задачи связаны с углублением реформирования российской промышленности, с переводом ее из сугубо сырьевой направленности в переработку, в создание дополнительной стоимости на территории России. И именно этому, собственно говоря, были посвящены и выступления всех представителей бизнеса, и дальнейшая дискуссия по поводу мер. Мер, которые позволили бы использовать в наилучшей степени несколько очевидных достижений. Достижений политической стабильности в России, достижений макроэкономической стабилизации в России.
Говорил министр промышленности и энергетики России Виктор Христенко. Участники дискуссии сошлись во мнении, что встреча приурочена к 15-летию Российского союза промышленников и предпринимателей. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
И в продолжении темы этого репортажа сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, как, по вашему мнению, меняются отношения российского бизнеса и власти в последние годы. И пока мы ожидаем ваших сообщений с ответом на этот вопрос, послушайте, как на него ответили жители и гости Самары.
Я не знаю. В общем-то, сотрудничать вообще-то, по-моему, неплохо.
Бездействует совершенно. Коррупция везде, все коррупировано, все надо менять в корне.
Ну, не очень, конечно, но работают, начали работать.
Даже не могу сказать, ну, кто я знает.
Не доверяю я.
В общем случае, нормально.
Абсолютно ничего, потому что никому не верю.
Возможно, вообще вот хотят крупный бизнес прижать, какой-то заказ какой-то группы, может быть.
Я думаю, что будет такое. Что там изменится ситуация? Наверное, порядок надо наводить.
Конечно, хочется надеяться на лучшее. Хотелось бы, чтобы и от нашего президента, и от нашего правительства исходил президент Путин. Это наш главный президент.
Все зависит от них самих. Все указания все равно будут выполнять. Тех, кто скажет сверху, что делать. Все решает деньги.
Пока только что одна говорили.
Абсолютно ничего. Без толку, потому что.
Олигархи, люди, которые занимались меценатством и стремились поднять и помочь России, каким-то образом они заказали в заключении. Поэтому это несправедливо.
Пока нет никаких впечатлений особенно.
Грамотных специалистов нужно, чтобы они работали, а не просто где-то сидели.
Конечно, нет. Но я думаю, должны более честные люди там быть. Воруют это. Я считаю, что это мои деньги. Я на пенсии, я, значит, чего-то недополучаю.
Честно говоря, единицы рассовали себе то, что вся страна горбатилась.
У нас вообще в стране всегда прав тот, у кого денег больше. И тот, у кого денег больше, тот всегда все делает для себя так, как нужно. А все остальные прав никаких не имеют.
В данный момент в России такого я не вижу. Сплав философии и грамотно используемых современных технологий. Когда сообщество имеет цель, гораздо проще достичь результата.
Развивает сильно сама экономика, и теперь и мощность увеличивается, и народ-то сам по производству большое, вот может быть.
Нет, я считаю, что в 21 веке это не произойдет. Может быть, попозже когда-нибудь, но не в 21 веке. Все-таки очень большая страна и слишком уровень жизни неоднородный, а дифференцированный. Бедность и богатство.
Развивается очень быстрыми темпами. Люди работают, на себя работают, не на дядя, на себя работают.
Ну, естественно, положительно.
Да, это правительство. Особенно сейчас, при нашем президенте, пороки. Ну, все равно еще как коррупция не полностью искоренена, но, ну, я считаю, что мы уже на пути к этому, к Европе.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, как меняется отношение российского бизнеса и власти в последние годы. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Продолжит утреннюю программу «Панорама культурных событий».
Семидесяти восьмилетний итальянский композитор Эннио Морриконе впервые выступил в США. Он дирижировал в Нью-Йорке Римским симфоническим оркестром и хором. Музыканты исполнили 15 произведений Морриконе, сочиненных к фильмам «Неприкасаемые», «Кинотеатр Парадиз», «Однажды на Диком Западе» и другим вестернам Серджио Леоне. 25 февраля Морриконе будет вручен почетный «Оскар» за вклад в развитие киноискусства. На литературном фестивале в средневековом шотландском городе Сент-Эндрюс русскую поэзию будут представлять Александра Петрова, Елена Фанайлова и Мария Галина. Их выступления состоятся в середине марта. Поэтессы также выступят в Лондоне, в Пушкинском доме, в обществе «Великобритания-Россия» и в еврейском культурном центре «Нью Спира Арк». Бывший вице-президент США Альберт Гор номинирован на самую престижную в Испании – премию принца Астурийского за документальный фильм «Неудобная правда». Эта лента рассказывает о проблемах, связанных с глобальным потеплением. Ранее картина была выдвинута на американскую премию «Оскар». Премьера «Неудобной правды» состоялась в 2006 году на кинофестивале Sundance в США. Более 100 британских евреев подписали декларацию, в которой говорится, что они протестуют против оккупационной политики Израиля и нарушения прав человека на территориях, занятых Израилем. Среди подписавших – нобелевский лауреат, драматург Гарольд Пинтер, автор классического исторического исследования «Эпоха революций», «Эпоха капитала» и «Эпоха империй» Эрик Хоббсбаум, актер и писатель Стивен Фрай и другие. Большая часть еврейских организаций Великобритании поддерживает политику Израиля на Ближнем Востоке. В Соединенном Королевстве проживают 300 тысяч евреев. Они играют активную роль в культуре, политике, средствах массовой информации, бизнесе, медицине, науке. Далай-лама избран почетным профессором университета Эмори, штат Атланта. Это первая должность такого рода, которую Далай-лама согласился принять. В октябре на торжественной церемонии он прочтет лекцию в университете, а впоследствии примет участие в конференции, посвященной связи науки и духовности. В Токио проходит выставка юмора, иронии и абсурда. На ней представлены около 200 работ художников из разных стран мира. Российская группа художников «Синие носы» выставила работу, на которой латиноамериканский революционер Че Гевара выглядит старым пузатым пьяницей. В Англии выпущен путеводитель, в котором указаны места, где жили и выступали знаменитые рок-музыканты, среди них Джимми Хендрикс, Битлз, Оззи Осборн. Особенно много места в путеводителе уделено Лондону, Ливерпулю, Манчестеру, Бирмингему.
Панораму культурных событий подготовил Игорь Померанцев. В Москве 6 часов 42 минуты. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор региональной печати. Подробнее о наиболее интересных темах газет Сочи вы услышите в обзоре корреспондента радио «Свобода» Олега Родина.
Сочинская народная газета в материале «Спрут-4» продолжает публикацию по теме захвата управляющей компанией «Сочи Грандстрой» коммунальной сферы города-курорта. Заместитель главы города Юрий Поломарчук заявляет, суммы, которые платят население, составляют 25-27 миллионов рублей в месяц, то есть порядка 1 миллиона долларов идут на расчетный счет управляющей компании. При этом, как известно, «Сочи Грандстрой» имеет огромные долги перед поставщиками коммунальных услуг. Общая сумма долга управляющей компании на сегодняшний день составила порядка 48 миллионов рублей Адлерским и Сочинским теплосетям, муниципальному предприятию по уборке города Сочи, компании «Отис Лифт». Регион «Газ» также не получает своих средств за газ. Ответ на вопрос о том, где деньги, должны дать правоохранительные органы. Долги «Сочи Грандстрой» перед РЭО, в том числе по налогам, составляют миллионы рублей. Лихо придумано. Деньги населения собраны, а услуги по содержанию и текущему ремонту не оказаны. Еще одна острая проблема сочинского коммунального хозяйства – отопление и горячая вода. Об этом материал в той же газете под заголовком «О благодетелях-инвесторах». Как известно, предприятия теплоэнергетического комплекса города Сочи фактически обанкротились, а инвесторы-благодетели из ОАО «ТЭПЭК» обещали реконструировать, модернизировать теплоэнергетический комплекс города и снижать бремя платежей населения за горячую воду и тепло в домах. Однако ими не было вложено ни одного рубля ни в реконструкцию, ни в модернизацию, ни в разработку какого-либо проекта по развитию теплоэнергетического комплекса города Сочи. Компания несколько раз попыталась перекачать всю выручку сочинских теплосетей в Краснодар. К тому же компания повысила тарифы на тепловую энергию и горячую воду на 2007 год более чем на 14%. Причем никакой газификации, проектов энергосбережения в тарифный 2007 год не заложено. Зато заложено содержание коммерческой структуры ОАО «ТЭПЭК» в сумме порядка 25 миллионов рублей. Вот такие инвесторы пришли в Сочи под предлогом осчастливить население города, а в итоге это население будет содержать коммерческую компанию, пишет автор статьи депутат Сергей Шейгородский. Накануне комиссии Международного олимпийского комитета по выбору города для проведения зимних олимпийских игр 2014 года в Сочи возникла скандальная ситуация. О ней Народная газета извещает в материале «Остановка по требованию». На несколько дней на Красной Поляне была временно закрыта канатная дорога. Официальным поводом послужило несоблюдение правил техники безопасности. Но, как сообщают местные интернет-издания, гендиректор ООО «Альпика Сервис», владелец с канатной дороги Петр Федин фактически обвинил администрацию Краснодарского края в предвзятом отношении к компании и попытке рейдерского захвата. Впрочем, как пояснили в администрации Краснодарского края, проверки ООО «Альпика Сервис» проводились в соответствии с федеральной программой и в рамках плана мероприятий по подготовке к проведению Олимпийских игр 2014. Однако иные источники считают, что тут все же замешаны и частные интересы фирм, конкурирующих с компанией «Альпика Сервис», сообщает Валерий Соколов в Сочинской народной газете. Для радио «Свобода» Олег Родин, Сочи.
Без четверти 7 в Москве, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода», новости.
В Екатеринбурге 7 человек погибли во вторник в результате пожара на одном из предприятий. По меньшей мере 10 человек пострадали. Районный суд в Чите рассмотрит сегодня вопрос об избрании меры пресечения к главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому и руководителю банка Минотеп Платону Лебедеву. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия может потерять европейские рынки сбыта, если начнет поставки нефти в обход его страны. Президент США Джордж Буш одобрил план Пентагона создать единое централизованное командование для Африки. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ну а продолжит нашу утреннюю программу «Экономический обзор».
Доля сырьевых товаров в общей структуре российского экспорта с 2000 по 2005 год увеличилась с 80 до 85%, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями крупнейших российских компаний, призвав к большей диверсификации национальной экономики и переработке природных ресурсов внутри страны. Министерство финансов России подготовило законопроект, ужесточающий требования к деловой репутации топ-менеджеров и собственников банков. Как сообщили агентству Интерфакс представители министерства, документ в частности предоставляет Центральному банку право признавать неудовлетворительной деловую репутацию банкиров в случае признания их виновными в банкротстве кредитной организации, а также в совершении административных правонарушений в области предпринимательской деятельности. Такие лица, согласно документу, могут быть ограничены в праве создавать впредь новые банки или покупать крупные пакеты акций уже действующих кредитных организаций. Правительство России одобрило создание двух особых экономических зон туристического типа в Алтайском крае и в Прибайкальском районе Республики Бурятия. В декабре 2006 года правительственная комиссия отобрала заявки еще 5 регионов – Ставропольского и Краснодарского краев, Иркутской и Калининградской областей, а также Республики Алтай. По оценке Министерства экономического развития и торговли, в ближайшие 20 лет на создание в России туристических зон потребуется почти 340 миллиардов рублей – это около 13 миллиардов долларов, из которых 13% может выделить федеральный бюджет. Президент России Владимир Путин подписал закон о реформировании национальной атомной энергетики. Он предусматривает создание в стране единой компании «Атомпром», которая будет полностью принадлежать государству. По планам в нее войдут предприятия гражданского сектора атомной энергетики по всей цепочке производственного цикла. От добычи урана до строительства атомных электростанций и производства электроэнергии как в России, так и за рубежом. Парламент Украины принял закон, запрещающий проведение операций с имуществом государственной компании «Нафтогаз Украины», которой, в частности, принадлежит система магистральных трубопроводов и газохранилищ. Его положения исключают приватизацию, реорганизацию, а также любое другое преобразование собственности этой компании, за исключением случаев, когда результатом таких действий становится создание предприятий, полностью принадлежащих государству.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Я напомню курс, официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком на сегодня. 26 рублей 55 копеек за доллар США и 34 рубля 32 копейки за евро. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит 1 доллар и 30 центов. 6 часов 49 минут в Москве, вы слушаете «Радио Свобода». Метеорологи прогнозируют 20-градусные морозы на европейской территории России уже в ближайшие дни и даже часы. Как долго продлится еще зима, почему она в этом году наступила так поздно, насколько точны прогнозы синоптиков и стоит ли верить народным приметам? Все эти вопросы в программе «Время гостей» обсуждали с Владимиром Бабурин и Роман Вильфанд, директор Гидрометцентра России.
В Америке несколько дней назад отметили День сурка. А в России, если посмотреть на календарь народных примет, то практически на каждый день приходится день там, какого-нибудь сурка. По одной народной примете, иногда даже по несколько народных примет, иногда, что очень трогательно, на выбор можно, хотите к морозу примет, хотите к дождю. Вот, например, сегодня 6 февраля, Аксинья. На Аксинью читаем: «Если мыши вылезают из-под снега, к оттепели в ближайшие дни. Но не видела сегодня мышей. Да. Значит, может, все хорошо будет. Приятно. Или еще какова Аксинья, такова и весна. Насколько вы верите в народные приметы? Насколько они используются, возможно, вашими коллегами и вами тоже?
Мы проверяли качество вот этого вида прогностической деятельности. Оказалось, что их оправданность сопоставима с оправданностью случайных прогнозов. Поэтому, ну и соответственное отношение.
По крайней мере, в умеренных широтах, где большинство населения живет, нет никакой периодичности в изменении погоды. Предсказывать, например, по приметам предыдущего года достаточно сложно. Может быть, два года подряд быть очень холодная зима, а на третий год она может быть опять очень холодная, а может быть и вовсе наоборот совсем даже теплая. То есть вот никакая простая экстраполяция здесь не работает. Что работает в таком случае?
Существует научное обоснование для выпуска прогнозов погоды. Для прогнозов на краткие и средние сроки, под таковыми понимаются прогнозы до 10 суток, используются математические модели атмосферы, в которых процессы атмосферы описаны достаточно адекватно, с помощью уравнений математической физики. Для более долгосрочных прогнозов также используются и гидродинамические модели, и эмпирические статистические соотношения. Никакой простой экстраполяции действительно не бывает. Метеорологи подмечают индикаторы, которые могут способствовать качественному прогнозу на долгий период, на долгий срок. Но вот при прогнозировании на период, превышающий 20 дней, существует только вероятностная подоплека прогноза. То есть можно предсказать наиболее вероятный сценарий развития макропогоды.
У американцев прогноз сурка подтверждается у них на уровне случайного угадывания. И абсолютно не расстраиваться ничуть, когда прогноз Фила оказывается не совсем точным. Вот в России все гораздо серьезнее. В общем, настолько серьезно, что не так давно мэр Москвы Юрий Михайлович Лужков предложил серьезно наказывать рублем метеорологов за неточные прогнозы. И, как мне кажется, московский градоначальник не шутил, а был действительно очень серьезно так настроен.
Сравнительно недавно я даже пошутил на эту тему, потом пожалел, да, о том, что пошутил. Я предложил, не наказывать, не штрафовать синоптиков, чего ж тут миндальничать, расстреливать, да, чтобы неповадно было другим, чтобы другие более, четко работали. Но потом объяснил, что на самом деле нужно инвестировать в науку, в технологию, наблюдательную сеть, тогда можно только повысить качество прогнозов. Затем пришел на работу и по электронному адресу получил письмо. Вообще такой юмор жутковатый, но я его все-таки озвучу. Уважаемый Роман Мендельевич, продолжаю вашу позицию. Судили, рядили мужики, как наказать синоптиков за небывшиеся прогнозы, и решили расстрелять. Ведут на расстрел, выскакивает такой явно человек научного склада с портфелем, большой головой, говорит: нет, ни в коем случае их не нужно расстреливать. Почему? Что с ними нужно делать? Я знаю, какую пользу можно получить от этих, в общем-то, бестолковых людей. Так что же, их нужно повесить. Что от этого будет? Хоть направление ветра знать будем. Знаете, юмор черный, но после этого я как-то так стал осторожнее с шутками.
С Романом Вильфандом беседовал Владимир Баборин. 6:53 в Москве. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о том, как героиня космоса превратилась в уголовную преступницу на Земле. По микрофону в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В миллиарды и миллиарды долларов может обойтись крупнейшей мировой торговой сети Walmart дискриминация женщин, если эти факты будут доказаны во время беспрецедентного судебного процесса. Во вторник Федеральный апелляционный суд в Сан-Франциско придал статус коллективного иску семи бывших работниц универмага, утверждающих в своих судебных претензиях к Уолмарту, что торговая сеть нарушала права женщин, ущемляя их в зарплате и препятствуя продвижению по службе. Придание иску статуса коллективного означает, что истцами потенциально могут стать 1,5 миллиона женщин, работавших в Уолмарте с 1998 года. И для доказательства вины универмага требуется лишь подтвердить тенденцию дискриминации работников по половому признаку. Этот процесс будет крупнейшим в истории США судом по делу о дискриминации на рабочем месте. Удивительные тайны любовных пристрастий американок приоткрыл необычный опрос. Как выясняется, когда их ставят между выбором новая красивая одежда или секс, подавляющее большинство выбирает платье. 61% опрошенных готовы отказаться от постельных удовольствий на 15 месяцев в обмен на радующую их обновку. Для такого же числа респонденток потеря любимого платья была бы более тяжелым испытанием, чем воздержание от секса в течение месяца. Кое-что, видимо, объясняет тот факт, что любимая одежда в восприятии многих американок более верный и надежный партнер, чем любимый мужчина. Средняя американка в возрасте до 54 лет не может расстаться с любимой вещью 12,5 лет, в то время как средняя продолжительность отношений с партнером на год меньше. Неудивительно, что половина опрошенных уверена, что хорошая одежда способна придать им больше уверенности, легкости и веру в свою неотразимость, чем мужчины. Обычно их имена окружены ореолом героев, их работа окутана почти неземным обаянием риска и открытий. Но во вторник американский астронавт Лиса Новак предстала перед многомиллионной телеаудиторией в роли потенциального уголовного преступника. Ей были предъявлены обвинения в покушении на убийство. Накануне, в понедельник, она напала на женщину, которую считала соперницей в борьбе за сердце другого астронавта, Билла Оффелайна. Слово Владимиру Морозову.
Лиса Новак состоит в отряде астронавтов более 10 лет. Она специалист по роботам, ей 43 года. Новак замужем и имеет 3 детей. Она и неженатый Билл Оффелайн вместе проходили тренировку и в прошлом году летали в космос в разных экипажах. Лиса Новак подозревала, что Билл Оффелайн завел роман с другой женщиной и, по ее словам, решила припугнуть соперницу. Она выследила ее в аэропорту города Орландо, штат Флорида. Как рассказывает пострадавшая, Новак, изменившая свою внешность с помощью парика, пыталась сесть к ней в машину. Когда это не удалось, Новак с помощью газового баллончика впрыснула в приоткрытое окно машины слезоточивый газ. Пострадавшая успела вызвать полицию. У нее был достаточно подробный план действий, и мы думаем, что Лиса Новак хотела или убить другую женщину, или нанести ей тяжелые физические повреждения. Она пришла в аэропорт, чтобы похитить свою жертву. Представитель полиции города Орландо Барбара Джонс сообщила, что при задержании Новак пыталась выбросить сумку, в которой позже нашли воздушный пистолет, нож, синтетические перчатки и большие пластмассовые мешки для мусора. По данным полиции, для встречи с соперницей Лиса Новак проехала без остановки 1500 километров. Чтобы не останавливаться и не искать туалет, она надела специальный подгузник, какими пользуются астронавты во время взлета. Во время космического полета Лиса Новак показала себя очень хорошо, у нее были отличные отношения с товарищами. И мы, как и все другие, не понимаем, что произошло. Представитель космического центра Кайли Клем и другие, знавшие задержанную, говорят, что они потрясены случившимся. Выступая в суде, командир отряда астронавтов Стивен Линдзи дал Лисе Новак отличную характеристику. Это невероятно. Я смотрю в окно и вижу одновременно Солнце и Луну. Невероятно. К концу дня во вторник, 6 февраля, директор космического центра заявил, что Лиса Новак отстранена от всех видов работ, связанных с будущими полетами в космос.
Это была передача наших нью-йоркских коллег в Америке сегодня. Ну а в следующем часе утренней программы вы услышите, кто заведует переоснащением вооруженных сил России, с чем ему предстоит справиться. Как прошла встреча Владимира Путина и представителей РСПП накануне 15-летия этой организации. Это главная тема нашего утреннего эфира, в продолжении которой мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, как меняется, по вашему мнению, отношение российского бизнеса и власти в последние годы. Пишите нам, мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520, 17730.